В средневековье на Руси все предметы быта, начиная от гвоздя, заканчивая текстилем и мебелью, делали своими руками. Постепенно происходило разделение труда. Каждый стал заниматься каким-то одним ремеслом, а излишки продавали. Жизнь кипела. К XIII веку в городах Руси появилось более 100 специальностей. Познакомиться с особенностями средневековых ремесел, да и в целом с сельским и городским бытом того времени, можно на выставке в Музее живой истории, что находится при Духовно-просветительском центре «Кириллица» в Самаре. Посетителей встречает князь с супругой.
На территории своей усадьбы мог содержать и ювелира, и мастера по резьбе по камню, и золотошвейные мастерские, которые с XI века уже существовали. То есть это когда одежду расшивали золотыми нитями. Также и ремесленники по производству различного вооружения, потому что, конечно, князь имел дружину, то есть вместе с ним в этой усадьбе жили мужчины, которые воевали.
На макете избы показан быт и обустройство дома небольшой семьи, которая жила при средневековой усадьбе.
Печь была сложена из камней и обмазана глиной. У нее было два отверстия. Одно было для того, чтобы подбрасывать дрова сбоку, ну и, соответственно, внутрь что-то можно было поставить, например, испечь хлеб какой-то внутри. А сверху можно было поставить горшок, то есть сверху тоже отверстие было. Печь использовалась и для приготовления пищи, и для отопления. Два в одном. Печка топилась по-черному, трубы не было. Поэтому стены печи где-то под потолком, они все были закопченные, черные. А вот именно этот дым, который при истопке поднимался к потолку, он оседал на стенах. Дальше, для того, чтобы немножко этот дым выпустить, после топки печи открывалось волоковое окошко. Оно тоже есть у нас на картинке. Оно было очень маленькое. И других окон в доме не было. То есть находиться в помещении было достаточно темно.
Домом, конечно, по большей части занималась женщина. В экспозиции можно увидеть необычные для современного мира предметы быта, которыми пользовалась хозяйка.
Миксер такой своеобразный. А вообще это елка была, ель. Да, вот она так росла. Это ее корень. Он уходил вниз в землю. А это корешки, которые торчали в стороны. Вот здесь был ствол. Елку срубили, корень раскопали, высушили все это дело. А вот эти вот зубчики, они фактически позволяют взбивать какой-то вот так, какой-то, не знаю, жидкость какую-то, если это нужно, ну, либо так, либо вот так, вращая просто в руках. Называется мутовка. И такой штукой пользовались вплоть до самого 20 века. Вообще, надо сказать, что сельские бытовые предметы, они практически не изменились. Потребность в таких предметах была и сохранялась аж в 20 веке, и она перешла даже на промышленное производство. Это маслобойка, предмет простой, поршень и емкость. Двигаем поршень внутри емкости, происходит взбивание. Вот это уже более поздняя вещь, она этнографическая, она использовалась непосредственно для глажки. То есть вот эта сторона ребристая, Ее прокатывали по белью, свернутому вокруг скалки, например. И тем самым это белье выравнивалось, то есть оно как бы наматывалось на скалку и разравнивалось, то есть складки разравнивались. В средневековье такая вещь была универсальной. У нее одна сторона была плоская, широкая, ровная, а вторая такая ребристая. Этой стороной белье отбивалось гладкой стороной, то есть выбивалась грязь из белья, то есть стирка происходила вот так. Мы берем ведро, горячую воду наливаем, заливаем щелоком, кладем туда белье и потом через какое-то время выбиваем грязь вот этой стороной. Щелок – это очень простая вещь. Самое, что есть, не на есть, утилитарное и была в каждом доме. Берется зола, зола заливается водой, и вот эта кашка, она стоит какое-то время, и получается так, что раствор становится на каком-то этапе мыльным просто. Щелочным, мыльным, слегка такая мыльная вода и мутная. Все, этим раствором можно стирать, можно мыть голову, можно мыться самим. Этим средством пользовались тоже вплоть до 20 века.
Развивалось земледелие и орудия труда, связанные с ним. В музее есть настоящие древние жернова из гранита, на которых зерно перемалывали в муку. Занимались охотой и рыболовством.
Чтобы наглядно это представить, мне пришлось освоить плетение сетей. У нас получилась вот такая сеть. Она совсем небольшая, сделана из льняной нити, но вполне себе рабочая. То есть ее можно использовать для ловли рыбки нужного размера. А также я сделала вот такие поплавки. Они полностью соответствуют поплавкам, которые были найдены в Новгороде. Их было два типа. Вот такие вот с прошитым контуром. Я предполагаю, что такие поплавки, они где-то по периметру крепились, потому что у них было отверстие для пришивания. А также были поплавки такого более простой формы. Они просто накручивались на сеть. Перегораживали, как правило, такой сетью мелкие речушки, ну, реально, которые можно было перейти вброд, вот, и рыба шла по реке, попадала в такую сеть, достаточно просто было ее ловить.
К 13 веку посуда производилась уже не только вручную, но был создан и пенковый гончарный круг.
Такое большое колесо внизу, которое приводится в движение пинком ноги. И постоянно приходится этот круг подпинывать для того, чтобы площадка, на которой делается горшочек, она крутилась. И глина под воздействием рук, под воздействием пальцев именно принимала форму уже ту, которую нам нужно, горшок или какая-то крынка.
В ремесленной части экспозиции представлены кузнечные меха и наковальня.
Кузнец всегда считался каким-то полумифическим существом, человек, владеющий тайным знанием, человек, владеющий огнем, который с помощью огня может делать чудесные вещи. То есть фактически делать железо, которое прочное, да, очень крепкое, делать железо податливым. То есть в его руках железо изменяло форму, превращалось в то, во что хотел кузнец. Это, конечно, действовало на средневекового человека удивительным образом и восхищало, восторгало.
С помощью таких орудий труда кузнец приручал металл. И вот что из этого получалось. Это изделие из металла называется кресало. Предназначено оно было для разведения огня.
Кресало зажимали в руке, у него была такая вот гладкая отполированная часть. Брали камень, кремень. У нас по берегу Волги таких камешков можно найти очень много. Третьим ингредиентом, скажем так, который помогал развести костер, был труд. Труд — это либо кусочек ткани обожженный, либо гриб-трутовик сильно высушенный, то есть некая субстанция, которая легко воспламенялась, чтобы она могла поймать искру, которую мы высекаем.
Особенность средневековых ножей в небольшом, а точнее не очень длинном и не широком лезвии.
Железо, конечно, экономили. Ножи украшались разнообразными способами. Здесь, вот, например, ручка ножа инкрустирована проволокой, латунной и медной. Образуют такие интересные цветочки. Соединение между ножом и ручкой сделано из кожи. Здесь соединение между ножом и ручкой сделано из металла. Это латунное. Ножи более раннего времени, например, 10 век, они были выше качества, в них было больше хорошей стали.
В средние века развивалось еще одно, связанное с металлом, дело – ювелирное. Среди археологических находок того периода – множество женских украшений. Есть в экспозиции и раздел музыкальных инструментов.
Этот смычок прилагается вот к этому музыкальному инструменту, который называется гудок. Считают, что самый русский инструмент это была лайка, то это не так. Это совсем не так. Самый русский инструмент – это гудок и гусли. То есть это самые ранние инструменты, которые найдены на территории Руси. Кроме того, были найдены различные духовые инструменты. Самые простые дудочки на 3 или 4 или 5 отверстий. Звуки, издаваемые средневековыми музыкальными инструментами, были достаточно резкими и звонкими. Глиняные свистульки. Их тоже найдено очень много. Они не все такие красивые, как наша вот эта птичка. Здесь она такая гладенькая, ровненькая и украшенная. На самом деле такие инструменты, они были кривенькие, сделаны наскоро. Одно вдувное отверстие, а снизу два отверстия, которые создают как раз саму музыку и наигрыш такой.
Есть небольшой раздел, который представляет обработку кожи.
Обувь в средневековье была в основном кожаная, несмотря на то, что считается, что лапти были самой популярной обувью. Из кожи шились чехлы для ложек, для гребней, для любых предметов, которые можно было взять с собой, мог быть кожаный чехол. Для оружия различные такие бытовые какие-то предметы. Шнурки кожаные постоянно нужны были для того, чтобы использовать их для пришивания ламеллярных пластин в броне, например. Маски, конечно. Кожаные маски. Сейчас я напугаю кого-то. Они использовались простым населением во время святочных игр.
А эта пара – дружинник и его жена. Они достаточно богато одеты. Вот почему они могли себе позволить покупать такую одежду.
Чаще всего дружинники князя, это воины одновременно и торговцы отчасти. То есть они постоянно перемещались, ходили в походы политические какие-то, и торговые в том числе, и завоевательные, потому что еще на 9 век было самое главное, как можно было разбогатеть и раздобыть что-либо, это пойти отнять у того, кто слабее. И никто не гнушался этим заниматься, это было нормальным явлением, то есть, а пойдемте, вот завоевательный поход, а пойдемте. Ну и забрали, значит, богатства, какие могли наборовать, рабов. Но тем не менее, кроме рабов, если не останавливаться на них, что мы отправляли за границу? Мы отправляли пеньку, меха, очень много мехов, это мед.
Экспозиция интерактивна. Практически все предметы, что находятся в зале, можно потрогать, изучить принцип их действия собственными руками. И взрослые, и особенно дети, этой возможностью с радостью пользуются, получая новый опыт. Планируется, что выставка продлится до лета. В рамках этой экспозиции также проходят мастер-классы по ткачеству, жгутиковой керамике, письму на бересте, по пошиву древнерусской рубахи и еще много других интересных мероприятий. Приходите!
Мозг развивается, решая трудные задачи, выполняя какие-то новые действия, знакомясь с какими-то новыми предметами или текстурами, или какими-то пространствами новыми. Мы в музее даем различные новые какие-то задачи, которые человек никогда не делал. И это нестандартно, это то, что в вашей жизни текущей, как правило, нет. Изучая Средневековье, трудно выделить что-то самое важное, что-то менее важное. Когда погружаешься, понимаешь, что это какая-то огромная масса знаний, причем эти знания, они настолько интересно пересекаются с современностью, что иногда это настолько захватывающе, то есть ну, просто захватывает дух. Как будто на американских горках катаешься. Это Средневековье были, существовали скоморохи, которые изображали звуками губ какие-то музыкальные инструменты. Если вы знакомы с современной музыкой, сейчас есть такие ребята, которые называются битбоксеры. Они вот своим ртом изображают все, что угодно. Это какие-то шипения или там... То есть изображают любой инструмент. 800 лет назад это уже было, это ничего нового. То же самое касается каких-то отдельных игр. Например, хоккей с мячом. Хоккей с мячом — это когда вы берете какую-то деревянную палку и гоняете ей мяч по траве. Ну или по поляне, не знаю. В Средневековье такая игра была, и это отчасти и удивительно, и радостно, что мы можем иметь такую связь с теми людьми, которые жили так много лет назад.